В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и поэзии, благо сегодня у нас в гостях редкий гость из Санкт-Петербурга, Татьяна Вольская, хорошо знакомая слушателям радио как сотрудник радио, но ведь еще и замечательный поэт и поэт православный. Поэзия и вера – два иррациональных явления в одном мире. Давайте начнем нашу программу с небольшого интервью с Владимиром Губайловским, сотрудником журнала «Новый мир», литературным критиком, тоже работал на радио «Свобода», тоже православный. Поэзия и вера.
«Славя крест, имущество славя, проклиная безверье срам, волны медные православия тяжко катятся по вечерам».
Поэзия вообще не спрашивает, на что она право имеет, а на что она не имеет. Поэтому она всегда писала на темы религиозные и всегда будет. В определенном смысле поэзия – это такая чудесная вещь, ну, примерно как обращение воды в вино. То есть вот когда такой замечательный поэт Сергей Гондлевский, вот когда ему захотелось как-то охарактеризовать поэзию, да, вот что такое поэзия, он ее назвал магическим кроссвордом. То есть существуют слова обыденного языка, обыденной речи, которые вдруг, почему-то, непонятным образом собираются вместе и образуют некую картину. Сказать, что человек управляет этим процессом, вообще это очень сомнительно, потому что для того, чтобы образовать вот такую картинку, вот этот, почему этот кроссворд магический? Потому что его возникновение страшно маловероятно. При этом нарушаются все законы природы. Нарушается второе начало термодинамики, то есть время начинает течь в обратную сторону. Нарушаются законы сохранения энергии, как говорил, скажем, Бродский, который говорил, что поэт, когда он в хорошем состоянии, то есть, причем это не физическое состояние, то есть он может быть, например, очень болеть в этот момент, вот, или находиться в тяжелом наркотическом опьянении. Вот. Когда поэт в хорошем состоянии, он говорит больше, чем хочет, и больше, чем может. То есть происходит какая-то странная выброс энергии. То есть у него нет столько, чтобы это сказать. Вот. И тем не менее происходит вот это чудо. Вот. Поэтому поэзия, она вот с моей точки зрения, это реальное изучение чудесного.
Говорил Владимир Губайловский, о котором... Соответственно, можно напомнить, что он еще и физик. Татьяна, вы что раньше, начали писать стихи или почувствовали себя верующей?
Нет, все-таки, наверное, стихи. Я начинала не со стихов, а с прозы, с каких-то пьес детских, но это не важно.
Детских по времени написания?
По его времени написания. Нет, конечно, взрослых по содержанию, ну что.
То есть, чем моложе, тем более взрослые тексты пишет человек.
Конечно, трагедия, любовь, морковь, все, любовь и смерть. Ну как же, как же. В 11 лет, в 10, что может интересовать человека? Ну, знаете, тоже это очень трудно сказать, что такое, где курица, где яйцо, как водится, потому что я помню очень хорошо, что, ну, у меня совершенно атеистическая семья. То есть одна моя бабушка мне разъясняла, что Гагарин в небо летал? Летал. Бога не видал, ни на какие вопросы. Ну и так далее. Как выяснилось, уже там в мае лет 30 вторая бабушка выросла в местечке. Поэтому, значит, как бы тоже с христианством тяжело, по крайней мере. Ну и, видимо, с любой религией тоже, потому что она входила в кружок безбожников, ходила с барабаном, пионеры первые. Ну, в общем, как бы так. Самые атеистические – это наши вот бабушки-прабабушки. Рождение там каких-нибудь 900-х,
10-х. А можно я перерву? Вот смотрите, ведь это классика жанра. Бабушка-прабабушка. Дедушек словно бы нет. Прямо по Фрейду. Вера тогда поиск недостающего отца или компенсирующего отца?
Да не, нет, я не думаю. Нет, ну дедушки просто померли. Один в блокаду, другой рано. И отец рано помер, потому что блокадный ребенок. Мужчин у меня вообще, можно сказать, очень рано не стало. Мужчин.
То есть Фрейд в данном случае посрамлен?
Знаете, да я думаю, что нет, думаю, что не Фрейд. Просто я помню, как я читала. Вы знаете, вот я читала книжки, читала. И там, ну, например, какой-нибудь овод, да, возьмем. И там обязательно, да не только овод, не обязательно уж там, где какой-нибудь падре действует. Это вообще часто, просто даже в приключенческой какой-нибудь литературе. Бац, и цитата из Евангелия на латыни. И что я делала? Я жадно выписывала эту цитату с переводом, специальный блокнотик. У меня этот блокнотик жив до сих пор. Меня невероятно волновало всякое известие о Боге. Вот всякое известие о божественном, да? Вот никто мне никогда ничего не говорил. Так что вот для меня это высказывание Тертуллиана, известное, что душа от рождения христианка, да, оно мною просто прочувствовано.
«Христианами не рождаются», – сказал тот же автор. «Христианами становятся, а поэтом?»
Трудный вопрос. Я думаю, что всем, наверное, и рождаются, и становятся. Потому что, ну, кем родился Савл? Он же не родился Павлом, да? Он родился Савлом. Но, тем не менее, если бы у него не было, да, этого предназначения, если бы сосуд скудельный, Савл, не
предназначен. Это ваша страшная месть мизогинистам, потому что апостол Павел назвал женщину асбестовым горшком, сосуд скудельный, и вы в ответ...
Ну, как можно Савла рассматривать страшного гонителя христиан, да? Ну, я просто думаю, что все это как-то... Человек же рожден свободным. Он может выбрать выполнение своего предназначения, а может уйти от него.
Бальзам на сердце. Да. Свободным, не свободным, но с поэзией я бы сказал так. Есть люди, которые пишут стихи, а есть поэты. Есть люди, которые ходят в церковь, а есть люди верующие.
Конечно.
Поэзия иррациональна. С какого бодуна человек вдруг начинает говорить не «да», а как там Господь Иисус в Евангелии? Говорите «да-да». А почему это усиление? Ученые говорят, это усиливает. Почему «помилуй» и затем добавляешь «прости»? И ученые говорят, это модификация, на этом стоит вся Библия. Это поэзия, это уже поэтический прием.
Вы знаете, нет, мне кажется, это музыкальный. Мне кажется, в основе всего стоит вот музыка.
Да.
Да, понимаете? Ведь поэзия же тоже рождалась как гимн, слитый с танцем, ну, благодарение, бормотание. Прошение, бормотание, да. Вот это вот. Поэтому для меня это музыкальное начало.
Это музыкальное начало. Не говорит ли о том, что происходит возвращение от человеческого до человеческой? Потому что, ну, когда все пишут стихи, все, 15, 16, первая любовь, снег на проводах, кто-то подражает нацию, ну, в общем, кто популярен, тому и подражают. Потом женился, прекратился. Вот, вышел замуж, перестала. Вот кто, выйдя замуж или женившись, продолжает писать стихи, вот это поэт.
Ну, наверное. Ну, понимаете, ну при чем тут это? Просто человек, наверное, какой-то человек просто слышит. Ну, конечно, этому предшествуют какие-то впечатления, наверное, детские, от чтения.
Ну-ка, слышит. Это же ведь то, что мы говорим, когда нас спрашивают, почему мы веруем в Бога. Как сказал недавно один священник, крыша поехала, ты услышал, потом крыша задвинулась.
Ага.
Этот священник не пишет стихов. И он считает, что вся теология – это бормотание в этом смысле. А поэзия?
Ну, это трудно сказать, понимаете? Мне кажется, я не знаю, если просто посмотреть, как тупо взять, да, посмотреть, как возникают стихи. Но тебе же просто прилетают откуда-то. Это звучание иногда со словами, иногда еще без слов. Вот это божественное бормотание, действительно, оно музыкальное по своей природе. Потому что ты можешь там два слова, могут быть лакуны, но ты уже понимаешь. И даже когда начинается стихотворение, чувствуется его будущий объем, как правило. Это действительно... И вы знаете, просто я почему говорю, что человек может исполнить свое предназначение, а может и нет? Потому что, ну вот вообще, чтобы сделать стихотворение, довести его до конца, сделать плохое слово, наверное, проявить. Для этого нужны некоторые усилия. Вот это Симона Вейль очень хорошо говорит, что нужно уйти, нужно подвинуться и дать Богу действовать в тебе, да? Я не знаю, что, но это очень трудно сказать, да. С другой стороны, нужно чрезвычайно сосредоточиться и присутствовать, да, и все свои антенны настроить. Потому что если ты, например, получил, ты получил даром две строчки. Одну, три, неважно, в каждом случае. Ну, как правило, очень редко бывает такой подарок, что как будто ты все слышишь как бы сразу и только так внимательно записываешь. Но надо тебе записать то, что тебе дано, а не то, что, например, сейчас модно. Это ведь большой соблазн.
Соблазн цитаты. А я прошу прощения, мужская позиция, я ее продолжу. Стихи как человеческий вариант брачного оперения, такования, трели соловья. И они все в рифму. Они, ну вот, Надсон, Гумилев, «Царство небесное». Для размножения рода. Такова концепция любви в старой теологии, до пилюль, что это для размножения рода. Потом оказывается, что размножение – это брак и любовь не связаны.
Не связаны.
Что Матерь Божия не для размножения родила Спасителя.
Да.
И встает вопрос, случайно ли тогда, что на Западе вот эта трельность благополучно скончалась, и в основном это белый стих. В этом смысле русская поэзия, она как бы такая воскресшая, замерзшая красавица, но догоняет, догоняет.
Ну, даже не белый, а верлибр. Белый стих – это размер.
А это не одно и то же? Не-не-не.
Белый стих просто исчез. Вот то же самое, только рифму отрезали, да?
А, ну размер еще есть.
А размер есть, да. А, ну, например, все гекзаметры, они же без рифмы, да, мы можем их назвать...
Ну, это другой конец шкалы.
Другой конец шкалы.
Это как псалмы.
Ну, им, грекам казалось это грубым, и рифма казалась грубой и варварской, вот, погремушкой
ну,
такой.
Тогда просто было хорошее различие долгих и кратких слогов, которые сейчас у греков ушли.
Да,
а все-таки, это случайность или нет, что уходит... Поправьте меня, эротическое из поэзии.
Я думаю, что, может быть, оно уходит из жизни в такой степени.
Ну...
Вы знаете, я просто слушаю...
То есть оно остается только в попсе? Два притопа, три прихлопа.
Зайка моя, да. Не знаю, я слушаю социологов и некоторым образом ужасаюсь, потому что они говорят, что будущее поколение, оно асексуальное у нас грядет. Ну, есть мнение, скажем так.
Социологи.
Да. Ну, не знаю, понимаете. Я действительно встречаю довольно много таких молодых людей, обозначающих себя гордо сингл. В соцсетях.
А сексуал, они же полиамори. Но ведь вопрос не об этом. Вот смотрите, греческая богослужебная литература, ну, она является прямым продолжением древнегреческой. Она же рифмованная. Это довольно изысканная поэзия.
Да.
А в украинской и русской традициях рифма исчезла, акцентуация исчезла, и мы имеем то, что мы имеем. И если русскому человеку в храме запоют в рифму, мы же будем шокированы, потому что это слишком... Это попса в храме эротического или как? Почему в храме вообще поют?
Ну, не знаю. Я не думаю, что только рифму можно как выражение эротики брать, да?
Почему? Я к чему? Поэзия в какой момент выполняет свою функцию? Она же развивается, как откровение развивается. Вот эта вот утрата... мелодичности – это плюс или минус?
Я думаю, с моей точки зрения, минус, поскольку, ну, понимаете, ну, каждый же как-то через себя смотрит, да, для меня без музыки, без мелодичности нету поэзии практически вообще. Даже редкие верлибры, там, Мандельштама, Бродского, которые есть, ну, есть примеры, да, Блока, там, они все равно очень мелодичные, да, это не тот верлибр, который теперешний, который как бы нарезанная проза такая сухая с солома кусочками.
Нет, ну, это не сухая. А вот музыкальность и мелодичность, это же ведь разные вещи. Как говорится, как там Адорно, возможно ли поэзия после Освенцима? Это же не вопрос даже, может быть, эротики, не эротики. Это вопрос встречи со злом. Вот есть поэзия, которая уводит навстречу с красотой и добром, а есть поэзия, которая пытается ответить на вопрос о причине или беспричинности зла.
Ну, мне кажется, что все-таки отсутствие невозможности поэзии после Освенцима, все-таки я, наверное, отвечу отрицательно, потому что...
Так он был марксист, честно.
Да, это вопрос теодицеи, прежде всего.
Да, оправдание Бога.
Да, вот если, понимаете, Бог виноват во всем, тогда вот, а
не
ты.
Ну, конечно, он во всем виноват, но не мы же с вами.
Да, не мы же с вами. А вот если не валить все на Господа, как-то попытаться разобраться с тем, что мы тут натворили, это все по-другому. И наоборот. Не знаю, я не рассматриваю поэзию как выражение чего-то эротического, чего-то такого.
То есть это уходит, это начальная стадия.
Нет, это обязательно там есть, но просто мне важно, я смотрю как-то шире, мне кажется, что это то, что хочет от нас Бог, он хочет от нас сотворчества. Это не обязательно поэзия, это любое искусство, это и музыка, и, не знаю, скульптура, живопись, все что угодно.
20 век, что мы имеем в музыке? Мы имеем додекафонию, что мы имеем в живописи? Мы имеем черный квадрат. А что мы имеем в поэзии? У вас какие нынешние любимые поэты?
Вообще, я думаю, что сейчас...
Кроме себя?
Нет, я думаю, что сейчас просто русская поэзия переживает расцвет. Просто расцвет, да. Потому что, ну, кроме известных Гондлевского, Кибирова, там, Марии Ватутиной, которых мы знаем, там, ну, есть Светлана Кекова, великолепный поэт, есть, ну, в общем, короче говоря, их, да, у нас там, не знаю, Гандельсман, Черешня.
Да, все, я вижу.
Знаете, когда сразу...
То есть лучше, чем в 60-е?
Гораздо, несравненно.
О, как интересно.
И это цветущее, сложное. Да, значит, на Украине русскоязычный поэт, замечательный Ирина Евса.
В Украине.
Нет, на Украине.
Ой, какая прелесть.
Да.
Это поэтический или политический?
Нет, это не политический.
А вы знаете, что по-чешски говорят «я в работе», а по-русски можно и на работе, и в работе целиком. Это степень погруженности.
Ну,
вы
да.
В поэзии или вы на поэзии?
Нет, я в, конечно.
Вот, вы в поэзии. Да. И все-таки, но ведь эта поэзия, она... Лучше, чем то, что было 100 лет назад, до революции, когда было очень религиозно и набожно.
Да, я думаю, да. Я думаю, она намного лучше. Во-первых, посмотреть, для меня, конечно, всегда был вот Серебряный век, ну, когда он был запрещен фактически, да, к нему всегда тянулись, как вот к этой разрубленной, как к ране какой-то, края, которые хотелось сшить. Но когда уже потом все стало можно и присмотрелась я, то,
и в белом венчике из роз?
То, в общем, как-то... Ну, сейчас намного выросло мастерство. Невероятно. Об этом вообще говорить нечего. Сейчас поэты могут, вот просто технически, гораздо больше, чем в начале века. Какой-нибудь там Вячеслав Иванов, ну, все это так, как-то, да. А о Брюсове я вообще не говорю.
Спасибо.
И Бальмонт, и все это, ну, это все совершенно...
Владимир Владимирович, оставить раннего хотя бы.
Соловьёв
Владимир Сергеевич Маяковский.
Владимир Сергеевич Маяковский.
Ну,
нет, Маяковского не только
ранний.
Нет, Маяковский замечательный.
Не-не-не.
Нет, ну вы знаете, вот именно такие символисты, вот эти вот имажинисты.
А видите, мой вопрос тогда вот о чем. Почему так вышло, что вот 100 лет назад, потом вот обморок в течение 90 лет.
Почему? Ну не совсем, Бродский, мало-мало Бродский
хорошо,
обморок 50, в этот.
Ну, Бродский первый из обморока стал выходить. Но почему... С коровьей страстью спрошу я, почему религиозное так часто предпочитает пошлое?
Ну,
вот этот в белом венчике из роз впереди Иисус Христос.
Ну,
почему поэзия берет и утилизует?
Не знаю. Не знаю. Насчет в белом венчике из роз это большой вопрос еще. Я не вижу там пошлости.
Тоже в рифму.
Да-да-да. Нет, я считаю, 12 великой поэмы, я как раз ее недавно перечитала, это великое произведение все-таки.
И концовка ничего.
И концовка ничего.
А Хлебников лучше, прошу прощения.
Хлебникова я не могу читать вообще.
Ух ты.
Да. Я вот сколько не пыталась, совсем недавно пыталась, взяла большой том и ничего.
Послушайте,
не получилось.
Тогда давайте вернемся к мейнстриму. Вера, личное отношение с Богом. Причем вера же штука странная, потому что я опыт Бога, и я уверен, что у священника или у раввина такой же опыт, хотя слов-то для передачи быть не может, значит, презумпция. Но ведь в реальности вера, ну, ваша и там моя, они могут так же отличаться, как поэзия Хлебникова и поэзия Маяковского.
Конечно, потому что мы разные.
А где общий знаменатель?
Ну как общий знаменатель? Я так думаю, что это, знаете, это как и в искусстве, когда говорят, все уже сказано, знаете, очень любят говорить, что все уже сказано.
Я помню, вот. Это впервые древнеегипетский папирус века до нашей эры.
Да. Тем не менее, с упорством невероятно мы сегодня очень любят говорить, что вот все сказано, значит, прямое высказывание невозможно, какие мои еще любимые вещи, прямая речь невозможна. А на самом деле рождается новый человек, каждый уникальный. И все эти, не знаю, для кого как, космические лучи, божественные, духовные, как угодно, они через него, как вот единственную линзу, да, они через него проходят, и получается некий новый узор в проекции, да?
В наши дни ведь линия напряжения проходит даже не между неверием и верой, а люди говорят так: я верую, но я не религиозен, потому что вера – Бог, Иисус, а церковь, кадила, попы, пузатые – это все организация, это коллектив.
Понимаете?
Поэты есть. Возможно ли поэзия, как некоторые целые? Или у поэтов только оплевывать друг друга?
Нет, я думаю, что нет. Ну почему? Есть дружество людей в идеале вообще, дружество людей, понимающих друг друга, как бы говорящим на одном языке.
А вам кто ближе, другие поэты или читатели поэзии?
Вы знаете, сейчас мне все важнее становится читатель. Я раньше как-то была гораздо более замкнута на цехе собственном, да? А сейчас я думаю...
Клерикализм такой.
Да, да, да. А сейчас, ну, и воспитание, Петербург, еще советское начало, да, какое-то вот... Ну, вот как-то так. То есть никогда не было никакой надежды... Вот что я скажу. Никогда никакой надежды не было на выход к читателю сначала. Потому что приносишь свои стихи куда-нибудь в Неву, а тебе говорят, вот у тебя тут слово «Бог» и «душа», это надо убрать немедленно, да? Самое интересное, что сейчас то же самое говорят модернисты. Вот это, так сказать, смычка, она поразительна. Это тоже неприлично, говорят у них.
Да, извернулись. Понимание, вы как бы сказали, в чем разница между пониманием поэтическим и религиозным? Это же миропонимание. Вы описываете мир или вы его создаете?
Я думаю, что мы его и благодарно описываем, и в то же, то есть мы описываем то, что мы видим, да, но мы создаем в то же время. Мы, вот я еще раз говорю, это как бы сотворчество. Каждое новое произведение, когда оно настоящее, когда ты не думаешь, как бы тебе очередное павлинье перо распустить, да, вот, если это действительно попытка настоящего творчества, это действительно, ну, вот такое удивительное таинство. Ты становишься где-то на своем уровне рядом с Богом, как бы, и продолжаешь творить этот мир. Я думаю, что он продолжает твориться, да, вот. Ну, это же не творение, это же не, оно не во времени линейном происходит, происходило.
Я бы вам поставил в вину выражение «распустить павлиний, павлинье перо»,
да.
Распускает
хвост. Хвост, конечно.
Но только вчера в черновике Анны Карениной я прочел фразу «по лестнице поднимались женские шаги». И я теперь очень, потому что, а что, если это поэзия?
Да, да.
Вот эта фраза, что, если это проза, да и дурная. Вот где бы вы провели водораздел между поэзией и прозой, между религией и верой? Или наоборот, верой и религией?
Ну, я думаю, что это как-то вера – это то, что испытывает каждый человек, да, это собственный опыт, да?
Если бы. Ну, ведь главная проблема – теодицеи, почему ты не всем даешь веру?
Ну, не знаю. А религия – это система взглядов. Как уверуешь, да?
Вот. Ну, а это вы мне скажите. Можно сказать, что вера – это вот стихотворение, а религия – это поэтическая хрестоматия? Или что вера – это слова, а религия – рифма?
Нет, ну, наверное, скорее, может быть, поэтическая хрестоматия, скорее, система ценностей, да, вот, поэзия – это, да, система, не знаю, авторитетов, да, которые, ну, кто у нас там, иерархия какая-то.
Авторитет мне очень хочется.
Нет, но все равно же у нас есть…
Но это у язычников в церкви. Нет авторитета, только свобода.
Да, но почему, ну, а почему нет авторитетов? Я, например, могу уважать кого-то, да, одного священника, а другого могу не уважать. Я могу к отцу Антонию Сурожскому, да, с великим пиететом относиться, а вот...
Не надо.
Не надо.
Не надо.
Все. Не будем. Ну, вы меня поняли.
Кого без пиетета?
Да.
Я, слушайте, напоминаю, что пиетет от латинского пиетас, благочестие, которое выражалось у римлян, у древних, прежде всего, в почитании предков. В этом смысле с Востоком у нас общая база. Но ведь... И поэзия, она начиналась, наверное, как эпитафия, как, то есть это что-то к людям...
Прикладное.
Прикладное, да. И к старшим, и к сильным.
Да.
А вот ваше у меня ощущение, что это к будущим. То есть происходит перенос центра тяжести самой жизни и мироощущения от прошлого к тем, кого еще нет. Это менее прагматично.
Я не знаю, это то, чем ты живешь. То, как ты дышишь, то, как ты веришь.
Вы больше пишете для себя, для сверстников или для тех, кто через 50 лет?
Это очень трудно. Я думаю, что это никто не может сказать. Этого действительно... Мы не знаем, какие будут люди через 50 лет.
А когда вы приходите в церковь, для кого вы приходите? Для сегодня или для послезавтра?
Для всегда.
Но религиозная тема в поэзии, она вообще возможна или она противоречит самой мистичности поэзии? Это масло масляное.
Нет, почему?
Ну, Пушкин, самый паршивый, там, отцы пустынники, жены непорочные.
Ну, очень хорошие стихи, почему?
Ну, телега жизни с матерщинкой все-таки лучше.
Очень по-разному бывает. И, не знаю, мне это кажется, что, просто если ты искренне пишешь, если ты пишешь так, как чувствуешь, и если ты чувствуешь в какой-то момент, да, необходимость каких-то слов, имеющих касательство к вере, к религии, к твоему именно религиозному ощущению, то, ну а как же, что же, задавить это в себе?
Как сказал Господь Иисус, в районе женится, не выходит замуж. Стихи будем писать?
Да, возможно.
А почему, если не женится, не выходит замуж?
Так что же еще делать остается, да?
Это достойный ответ. То есть они не прикладной имеют характер, как и вера?
Нет. Как Бродский говорил, что это высшая форма человеческой деятельности, а всем чего в области словесности. Но без словесности что? Мы же все описываем словами. В конце-то концов.
На этом я вынужден закончить программу. Я только вспомню то, что говорил в начале Владимир Губайловский, где он упомянул слово «кроссворд» применительно к поэзии. Слово «кроссворд» мне всегда очень нравилось тем, что там соединены два ключевых христианских понятия – крест, кросс, и ворд, слово. Вначале было слово, Бог, логос. И в этом смысле каждый человек – поэт настолько, насколько он любит, настолько, насколько он выражает любовь в словах, настолько, насколько он следует ритму Духа Святого в этом мире и насколько он делает себя созвучным Богу как главному поэту Вселенной. У нас в гостях была Татьяна Вольская, православный поэт из Петербурга, вел программу Яков Кротов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.